стены, продолжая низкий свод, округлялись до самого пола, так что можно было стоять во весь рост только посередине камеры, а по бокам надо было сгибаться. В затканном паутиною своде кишели пауки, тараканы, станожки и еще какие-то невиданные гады, которые высовывались из щелок только наполовину. «Лучше не разглядывать», — подумал Голицын и, опустив глаза, увидел, как что-то покатилось по полу. Это была исполинская рыжая водяная крыса. Окно было густо замазано мелом, так что в камере даже в солнечные дни были вечные сумерки. В дверях прорублено оконце, глазок с железной решеткой изнутри и темно-зеленой занавеской снаружи. Часовой, шагавший неслышно в валенках по коридору, усланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывал в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз. «Кто здесь?» — спросил знакомый голос, и Голицын увидел в оконце лихо закрученный ус Левашова. «Михайлов!» — ответил голос Подушкина. «Почему Михайлов?» «Ах да, Валериан, сын Михайлов», — сообразил Голицын. «У этого кандалы на руках и ногах», — сообщил кому-то Левашов, как будто показывал редкого зверя. И Голицыну почудилось, что в глазке промелькнуло лицо великого князя Михаила Павловича. На стенах камеры были рисунки и надписи, большую частью полустертые. Должно быть, тюремщикам велено было соскабливать замогильная летопись прежних узников. Уцелели немногие. Под женской головкой стихи: «Ты на земле была мой Бог, но ты уж в вечность перешла, молись же там». Дальше стерто. Остались только два слова: «Тебя увидеть». Под мужским портретом: «Брат, я решился на самоубийство». Под женским: «Прощай, маман, навеки». И рядом слова Господни: «В темницах бых, и посетись темя». Евангелие от Матфея, 25:36. Открылась дверь. Вошел священник в пышно шуршащей шелковой рясе с наперстным крестом и орденом. «Князя Валериана Михайловича Голицына честь имею видеть», — стоя на пороге, церемонно раскланялся. «Не обеспокою». «Сделайте одолжение, батюшка». «Ну, слава богу, коли поп, значит, не пытка, а казнь», — подумал Голицын и вспомнил великого инквизитора в «Дон Карлосе» Шиллера. Хотел подняться навстречу гостю, но грузно опустился, гремя кандалами. Тот подскочил, поддержал. «Не ушиблись?» «Полпуда весу в ожерельице. Шутка сказать». «Нет, ничего». «Что же вы стоите? Садитесь», — пригласил Голицын. Гость поклонился опять так же церемонно и сел на стул. «Позвольте представиться. Отец Петр Мысловский, Казанского собора протоиерей, здешних заключенных духовный отец и, смею сказать, друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех». «Шпион, зубы заговаривает», — подумал Голицын и вгляделся в него. «Рост огромный, сложение богатырское, сыновит, благообразен. Великолепная рыжая борода с проседью. Такие мужики бывают 50-летние. И лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное. Маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щелки глаз с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей: простота и хитрость». «Ну, а когда же казнь?» — спросил Голицын, глядя на него в упор. «Какая казнь? Чья?» «Моя. А какая? Вам лучше знать. Расстреляют, повесят или отрубят голову». «Что вы, князь, Бог с вами!» — замахал на него руками Мысловский. «Вот вам крест, хоть и не подобает, крестом иерея клянусь, ни о каких казнях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казнь отменена по законам Российской империи. Голицын еще не верил, но так же, как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости. «Казни нет, а пытка есть», — продолжал глядеть на него в упор. «В XIX веке в христианском государстве после золотых дней Александровых пытка», — покачал головой отец Петр. «Ах, господа, господа, какие у вас нехорошие мысли! Извините-с, прямо скажу, недостойные, неблагородные. Вам же добра желают, а вы себя и других мучаете. Не хотите понять, с кем дело имеете? Да если бы только вы знали милость государя неизреченную». «Вот что я вам скажу, батюшка», — перебил Голицын. «Помните раз навсегда, в государевых милостях я не нуждаюсь. Лучше петля и плаха. Не трудитесь же, ничего вы от меня не добьетесь. Поняли?» «Понял-с, как не понять? Поп, ступай вон, ты для меня хуже собаки. Ведь и собаку так бы не выгнали». Голос его задрожал, глазки замигали, губы задергались, и он закрыл лицо руками. «Здоровый мужик, а какой чувствительный!» — удивился Голицын. «Вы меня не так поняли, отец Петр. Я не хотел вас обидеть». «Эх, ваше сиятельство! Где уж тут обиды считать?» Отнял отец Петр руки от лица и вздохнул. «Иной человек сорвет сердце, на ком не попало, и легче станет. Ну и на здоровье. Не дурак же я, понимаю. Пришел поп к арестанту? От кого? От начальства, значит. Негодяй, шпион. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видеть изволите. 15 лет в казематах служу. Всем аде кромешным. Бьюсь, как рыба об лед. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что ли?» — указал на орден. «Да осыпь меня чинами, звездами. Дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра хоть малого. Помочь, кому уже никто не поможет. Да если бы не я, поп недостойный, так тут за всех вас и заступиться бы некому. А по делу 14-го интерес имею особенный». «Почему же особенный?» «А потому что сам из таковских», — прищурился отец Петр и зашептал ему на ухо. «Хоть и простой мужик, а благодарение Богу ум здравый имею и сердце неповрежденное. Так вот, на порядке-то здешние глядючи, мятежом распаляюсь неутолимым. Терзаюсь, мучаюсь. Уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора. А как арестанта увижу, да еще вот в этих железных рукавичках, так во мне все и закипит, разбушуется. Создание Божие, наипаче к свободе рожденное, человека видеть в цепях, несносно сие, возмутительно».